Эпилог. Предсказание или опасение, высказанное в заключительных строках предыдущей главы, как известно, оправдалось в течение немногих месяцев. Критика перманентной революции послужила Радеку лишь рычагом для отталкивания от оппозиции. Вся наша работа свидетельствует, надеемся, что переход Радека в лагерь Сталина не явился для нас неожиданностью. Но и в отступничестве есть свои градации. Свои степени унижения. В своем покаянном заявлении Радек реабилитирует полностью политику Сталина в Китае. Это значит опуститься на самое дно измены. Мне остается только привести здесь выдержку из моего ответа на покаянное заявление Радека, Преображенского и Смилги, которое является волчьим паспортом политического цинизма. Как полагается всем уважающим себя банкротам, тройка не могла, конечно, не прикрыться перманентной революцией. От самого трагического во всей новейшей истории опыта поражения оппортунизма, от китайской революции, тройка капитулянтов отделывается дешевой клятвой насчет того, что она не имеет ничего общего с теорией перманентной революции. Радек и Смилга упорно отстаивали подчинение китайской компартии буржуазному Гоминдану, притом не только до переворота Чан Кайши, но и после этого переворота. Преображенский бормотал что-то невнятное, как и всегда в вопросах политики. Замечательное дело. Все те в рядах оппозиции, которые отстаивали закабаление компартии Гоминдану, оказались капитулянтами. Ни на одном из оппозиционеров, остающихся верными своему знамени, нет этого пятна. А пятно заведомо позорное. Через три четверти века после выхода в свет манифеста коммунистической партии, через четверть века после возникновения партии большевиков, эти злополучные марксисты считали возможным защищать пребывание коммунистов в клетке Гоминдана. В ответ на мои обвинения Радек уже и тогда, совершенно как в нынешнем покаянном письме, пугал изоляцией пролетариата от крестьянства в результате выхода компартии из буржуазного Гоминдана. Незадолго до того Радек называл кантонское правительство крестьянско-рабочим, помогая Сталину замаскировать закабаление пролетариата буржуазией. Чем прикрыться от этих позорных действий? От последствий этой слепоты? Этой тупости, этой измены марксизму? Как чем? Обличением перманентной революции. Радек, еще с февраля 1928 года начавший искать поводов для капитуляции, немедленно присоединился к резолюции февральского пленума ИККИ 1928 года по китайскому вопросу. Эта резолюция объявляла троцкистов ликвидаторами за то, что они называли поражение поражениями и не соглашались победоносную китайскую контрреволюцию называть высшей стадией китайской революции. В этой февральской резолюции был объявлен курс на вооруженное восстание и на советы. Для человека, у которого есть маломальское политическое чутье, изощренное революционным опытом, эта резолюция представлялась образцом отвратительного и безответственного авантюризма. Радек к ней присоединился. Преображенский подошел к делу не менее мудро, чем Радек, но с другого конца. «Китайская революция уже разбита», — писал он, — «и притом надолго. Новая революция придет не скоро. Стоит ли в таком случае ссориться с центристами из-за Китая?» На эту тему Преображенский рассылал обширные послания. Читая их в Алма-Ате, я испытывал чувство стыда. «Чему эти люди учились в школе Ленина?» – спрашивал я себя десятки раз. Посылки Преображенского были прямо противоположны посылкам Радека. Но выводы были те же. Они оба очень хотели, чтобы Ярославский их братски обнял через посредство Меньжинского. О, разумеется, для пользы революции. Это не карьеристы, нет, это не карьеристы. Это просто беспомощные, идейно опустошенные люди. Авантюристская резолюция февральского пленума ИККИ 1928 года я тогда уже противопоставил курс на мобилизацию китайских рабочих под лозунгами демократии, в том числе и под лозунгом китайского учредительного собрания. Но тут злополучная тройка ударилась в ультралевизну. Это было дешево и ни к чему ее не обязывало. Лозунги демократии? Ни в каком случае. Это грубая ошибка Троцкого. Только китайские советы и ни одного процента скидки. Трудно придумать что-либо более нелепое, чем это, с позволения сказать, позиция. Лозунг советов для эпохи буржуазной реакции есть побрякушка, то есть издевательство над советами. Но даже в эпоху революции, то есть в эпоху прямого строительства советов, мы не снимали лозунгов демократии. Мы не снимали этих лозунгов до тех пор, пока реальные советы, уже завладевшие властью, не столкнулись на глазах массы с реальными учреждениями демократии. Вот это на языке Ленина, а не мещанина Сталина и его попугаев, и означает не перепрыгивать через демократическую стадию в развитии страны. Вне демократической программы учредительное собрание, восьмичасовой рабочий день, конфискация земель, национальная независимость Китая, право самоопределения входящих в его состав народностей и прочее. Вне этой демократической программы коммунистическая партия Китая связана по рукам и ногам и вынуждена пассивно очищать поле перед китайской социал-демократией, которая может при поддержке Сталина, Радека и компании занять ее место. Итак, идя на буксире оппозиции, Радек все же прозевал самое важное в китайской революции, ибо отстаивал подчинение компартии буржуазному Гоминдану. Радек прозевал китайскую контрреволюцию, поддерживая после кантонской авантюры курс на вооруженное восстание. Радек перепрыгивает ныне через период контрреволюции и борьбы за демократию, отмахиваясь от задач переходного периода абстрактнейшей идеей советов вне времени и пространства. Зато Радек клянется, что он не имеет ничего общего с перманентной революцией. Это отрадно. Это утешительно. Антимарксистская теория Сталина Радека несет с собою измененное, но не улучшенное повторение гоминдановского эксперимента для Китая, для Индии, для всех стран Востока. На основании всего опыта русских и китайских революций, на основании учения Маркса и Ленина, продуманного в свете этих революций, оппозиция утверждает: новая китайская революция может низвергнуть существующий режим и передать власть народным массам только в форме диктатуры пролетариата. Демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, в противовес диктатуре пролетариата, ведущего за собой крестьянство и осуществляющего программу демократии, есть фикция, есть самообман, или, хуже того, керенщина или гоминдановщина. Между режимом Керенского и Чанкайши с одной стороны и диктатурой пролетариата с другой нет и не может быть никакого среднего, промежуточного революционного режима. А кто выдвигает его голую формулу, тот постыдно обманывает рабочих Востока, подготовляя новые катастрофы. Оппозиция говорит рабочим Востока: опустошенные внутрипартийными махинациями капитулянты помогают Сталину сеять семя центризма, засорять ваши глаза, затыкать ваши уши, затуманивать ваши головы. С одной стороны, вас обессиливают перед лицом оголенной буржуазной диктатуры, запрещая вам развернуть борьбу за демократию. С другой стороны, вам рисуют перспективу какой-то спасительной, непролетарской диктатуры, помогая тем в дальнейшем новым перевоплощением Гоминдана, то есть дальнейшим разгромом революции рабочих и крестьян. Такие проповедники являются изменниками. Учитесь не верить им, рабочие Востока. Учитесь презирать их. Учитесь гнать их прочь из своих рядов. Что же такое перманентная революция? Основные положения. Читатель, надеюсь, не будет возражать, если я в заключение этой книжки попытаюсь, не боясь повторений, сжато формулировать главные свои выводы. Первое. Теория перманентной революции требует сейчас со стороны всякого марксиста самого внимательного к себе отношения, так как ходом классовой и идейной борьбы вопрос полностью и окончательно выведен из области воспоминаний о старых разногласиях внутри русских марксистов и превращен в вопрос о характере, внутренних связях и методах международной революции вообще. Второе. В отношении стран с запоздалым буржуазным развитием, в частности колониальных и полуколониальных, теория перманентной революции означает, что полное и действительное разрешение их демократических и национально-освободительных задач мыслимо лишь через диктатуру пролетариата, как вождя угнетенной нации, прежде всего ее крестьянских масс. Третье. Не только аграрный вопрос, но и национальный отводит крестьянству, подавляющему большинству населения отсталых стран, исключительное место в демократической революции. Без союза пролетариата с крестьянством задачи демократической революции не могут быть не только разрешены, но даже серьезно поставлены. Союз этих двух классов осуществим, однако, не иначе, как в непримиримой борьбе против влияния национально-либеральной буржуазии. Четвертое. Каковы бы ни были первые эпизодические этапы революции в отдельных странах, осуществление революционного союза пролетариата и крестьянства мыслимо только под политическим руководством пролетарского авангарда, организованного в коммунистическую партию. Это значит, в свою очередь, что победа демократической революции мыслима лишь через диктатуру пролетариата, опирающегося на союз с крестьянством и разрешающего в первую голову задачи демократической революции. Пятое. Взятый в исторической оценке старый лозунг большевизма «демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» выражал именно охарактеризованное выше соотношение пролетариата, крестьянства и либеральной буржуазии. Это доказано опытом октября. Но старая формула Ленина не предрешала заранее, каковы окажутся политические взаимоотношения пролетариата и крестьянства внутри революционного блока. Иными словами, формула сознательно допускала известную алгебраичность, которая должна была уступить место более точным арифметическим величинам в процессе исторического опыта. Этот последний показал, однако, притом в условиях исключающих какие бы то ни было лжетолкования, что как бы велика ни была революционная роль крестьянства, она не может быть самостоятельной, ни тем более руководящей. Крестьянин идет либо за рабочим, либо за буржуа. Это значит, что демократическая диктатура пролетариата и крестьянства мыслима только как диктатура пролетариата, ведущего за собою крестьянские массы. Шестое. Демократическая диктатура пролетариата и крестьянства в качестве режима, отличного по своему классовому содержанию от диктатуры пролетариата, была бы осуществима лишь в том случае, если бы осуществима была самостоятельная революционная партия, выражающая интересы крестьянской и вообще мелкобуржуазной демократии. Партия, способная при том или другом содействии пролетариата овладеть властью и определять ее революционную программу. Как свидетельствует опыт всей новой истории, и особенно опыт России за последнюю четверть века, непреодолимым препятствием на пути создания крестьянской партии является экономическая и политическая несамостоятельность мелкой буржуазии и ее глубокая внутренняя дифференциация, в силу которой верхние слои мелкой буржуазии, крестьянства, во всех решительных случаях, особенно в войне и революции, идут с крупной буржуазией, а низы с пролетариатом, вынуждая тем самым промежуточный слой делать выбор между крайними полюсами. Между керенщиной и большевистской властью, между гоминданом и диктатурой пролетариата нет и не может быть ничего промежуточного, то есть никакой демократической диктатуры рабочих и крестьян. Седьмое. Стремление Коминтерна навязать ныне восточным странам лозунг демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, давно и окончательно исчерпанной историей, может иметь только реакционное значение. Поскольку этот лозунг противопоставляется лозунгу диктатуры пролетариата, он политически содействует растворению пролетариата в мелкобуржуазных массах и создает таким путем наиболее благоприятные условия для гегемонии национальной буржуазии, следовательно, для краха демократической революции. Включение этого лозунга в программу Коминтерна представляет собою прямую измену марксизму и октябрьской традиции большевизма. Восьмое. Диктатура пролетариата, поднявшегося к власти в качестве вождя демократической революции, неизбежно и притом очень скоро ставит перед ним задачи, связанные с глубокими вторжениями в права буржуазной собственности. Демократическая революция непосредственно перерастает в социалистическую, становясь тем самым перманентной революцией. Девятое. Завоевание власти пролетариатом не завершает революцию, а только открывает ее. Социалистическое строительство мыслимо лишь на основе классовой борьбы в национальном и международном масштабе. Эта борьба в условиях решающего преобладания капиталистических отношений на мировой арене будет неизбежно приводить ко взрывам внутренней, то есть гражданской, и внешней революционной войны. В этом состоит перманентный характер социалистической революции как таковой, независимо от того, идет ли дело об отсталой стране, только вчера завершившей свой демократический переворот, или о старой капиталистической стране, прошедшей через долгую эпоху демократии и парламентаризма. Десятое. Завершение социалистической революции в национальных рамках немыслимо. Одна из основных причин кризиса буржуазного общества состоит в том, что созданные им производительные силы не могут более мириться с рамками национального государства. Отсюда вытекают империалистские войны с одной стороны, утопии буржуазных Соединенных Штатов Европы с другой. Социалистическая революция начинается на национальной арене, развивается на интернациональной и завершается на мировой. Таким образом, социалистическая революция становится перманентной в новом, более широком смысле слова. Она не получает своего завершения до окончательного торжества нового общества на всей нашей планете. 11. Указанная выше схема развития мировой революции снимает вопрос о странах, созревших и несозревших для социализма. В духе той педантски безжизненной классификации, которую дает нынешняя программа Коминтерна. Поскольку капитализм создал мировой рынок, мировое разделение труда и мировые производительные силы, постольку он подготовил мировое хозяйство в целом для социалистического переустройства. Разные страны будут совершать этот процесс разным темпом. Отсталые страны могут при известных условиях раньше передовых прийти к диктатуре пролетариата, но позже их к социализму. Отсталая колониальная или полуколониальная страна, пролетариат которой оказывается еще недостаточно подготовленным для объединения вокруг себя крестьянства и завоевания власти, тем самым оказывается в состоянии невозможности довести до конца свой демократический переворот. Наоборот, в стране пролетариат, который пришел к власти в результате демократической революции, дальнейшая судьба диктатуры и социализма зависит в последнем счете не только и не столько от национальных производительных сил, сколько от развития международной социалистической революции. 12. Теория социализма в отдельной стране, поднявшаяся на дрожжах реакции против октября, есть единственная теория, последовательно и до конца противостоящая теории перманентной революции. Попытка эпигонов под ударами критики ограничить применимость теории социализма в отдельной стране одной только Россией, ввиду ее особых свойств, пространства и естественные богатства, не улучшает, но ухудшает дело. Разрыв с интернациональной позицией всегда и неизбежно ведет к национальному миссионизму, то есть к признанию за собственной страной особых преимуществ и качеств, позволяющих ей будто бы выполнить ту роль, до которой не могут подняться другие страны. Мировое разделение труда, зависимость советской индустрии от иностранной техники, зависимость производительных сил передовых стран Европы от азиатского сырья и прочее, делают построение самостоятельного социалистического общества невозможным ни в одной из стран мира. 13. Теория Сталина-Бухарина не только механически противопоставляет наперекор всему опыту русских революций демократическую революцию социалистической, но и отрывает национальную революцию от интернациональной. Революциям в отсталых странах она ставит задачей установления неосуществимого режима демократической диктатуры, который она противопоставляет диктатуре пролетариата. Этим она вводит в политику иллюзии и фикции, парализует борьбу пролетариата на Востоке за власть и тормозит победу колониальных революций. Уже завоеванная пролетариатом власть означает с точки зрения эпигонской теории завершение революции на 9 десятых по формуле Сталина и открытие эпохи национальных реформ. Теория врастания кулака в социализм и теория нейтрализации мировой буржуазии неотделимы поэтому от теории социализма в отдельной стране. Они вместе стоят и вместе падают. Коммунистический интернационал низводится теорией национал-социализма на степень подсобного орудия, полезного для борьбы против военной интервенции. Нынешняя политика Коминтерна, его режим и подбор в нем руководящего персонала вполне отвечают этому низведению коммунистического интернационала на роль вспомогательного отряда, не предназначенного для разрешения самостоятельных задач. 14. Программа Коминтерна, созданная Бухариным, эклектична насквозь. Она делает безнадежную попытку примирить теорию социализма в отдельной стране с марксистским интернационализмом, который, однако, неотделим от перманентного характера международной революции. Борьба левой коммунистической оппозиции за правильную политику и здоровый режим Коминтерна неразрывно связана с борьбой за марксистскую программу. Вопрос о программе неотделим, в свою очередь, от вопроса о двух противостоящих друг другу теориях – перманентной революции и социализма в отдельной стране. Проблема перманентной революции давно переросла эпизодические и полностью исчерпанные истории разногласия Ленина и Троцкого. Борьба идет между основными идеями Маркса и Ленина с одной стороны, эклектикой центристов с другой. Конец книги. Читал Петр Мальцов.